Социальный туризм. Птица сердца. Для каждого колеса поезда выстукивают свое. Мысль, которая всецело овладела мной, слышалась и в вагонном перестуке. «Я еду домой в гости». Выражение странное. Иностранец бы точно не понял. Уехала я из Майкопа 20 лет назад и никаких чувств по этому поводу не испытывала, но в определенный момент мои внутренние шлюзы как будто открылись, и я поняла, что все помню и хочу туда. К тем улицам, по которым бегала в детстве, к той площади, где пионеркой стояла в почетном карауле, хочу сходить в кафе-мороженое, куда мы впервые пошли одни в 6 классе, нарядившись по-взрослому, как нам тогда казалось, а потом в тот парк, где мы мчались на карусели, забыв о своей взрослости. И вот колеса поезда уже сутки стучат. Я еду домой. Майкоп был центром Адыгейской автономной области в составе Краснодарского края. В 1991 году стал столицей республики Адыгея. Город всегда был многонациональным, но основными оставались русские и адыги, или адыгейцы. Адыгейскую речь я слышала часто и в жизни, и по радио. Были у меня и одноклассники адыгейцы. Майкоп находился в железнодорожном тупике. Через него не проходят поезда дальнего следования, только электрички в пределах края. Так что едем мы до Белореченска. Раньше это был основной железнодорожный узел, теперь же пассажирские поезда здесь проходят только летом, а основной поток переместился в Краснодар, от которого до Майкопа 3 часа езды на автобусе, от Белоречки, как все ее называют, 30 минут на электричке, на автобусе чуть дольше. И мы на тихом вокзале, кажущемся особенно камерным после московских масштабов и многослойного проникающего везде шума. Отель наш очень уютный, тоже камерный, с чудесным внутренним двориком и растущими в нем туями. В городе их всегда было много. Напротив расположен пивзавод, в котором сейчас, кроме производственных помещений, находится гостиница и пара ресторанов. А еще от нашего отеля совсем недалеко до городского парка. На следующий день мы с Геннадием встречаемся у входа в него с нашим индивидуальным гидом Юлией. Такие здесь тоже есть. Встречаемся в 8 утра. Позже нельзя, будет очень жарко. Путь к месту встречи пролегает мимо Русского государственного драматического театра имени Пушкина. Здание с колоннами все так же торжественно, но уже не кажется таким большим и величественным, как в детстве, когда мы ходили сюда 7 классом в конце четверти. В театре есть 2 труппы – русская и адыгейская. Перед входом с высокого пьедестала в виде колонны на нас, суетящихся и спешащих мимо, взирает бюст солнца русской поэзии. Он – наш поэт. Он — наша слава, любимец общий, величавый, своей особе небольшой. Конечно, это наш Пушкин. Основание колонны покоится на плите, которая подсвечивается в темное время суток. Еще совсем немного метров, и мы у входа в городской парк или сад, как его называли со времени основания. С одной стороны от широкой входной аллеи надпись «Городской парк», с другой — Майкоп, и символ города — яблоко. Майкоп изначально был крепостью. Точкой отсчета для существования города считают 1857 год. Когда Кавказская война закончилась, крепость стала обрастать слободой. Позже пригласили военного инженера, и он начертил план города — все четко и геометрически правильно. Улицы прямые, вытянуты с севера на юг и с запада на восток. Городской сад стал местом отдыха и общения горожан. Устроен он был из небольшого леса, примыкавшего к крепости. В нем прорубили аллеи, соорудили клумбы. Сейчас в парке преобладают буки, дубы и ясени. Климат в Майкопе жаркий, и фонтаны стали неотъемлемой частью городского благоустройства. Естественных условий для поступления воды не было. Река Белая протекает внизу, тогда как парк располагается на вершине холма. Однако выход нашли. Воду брали из Белой, привозили ее и заполняли огромные бочки, которые закапывали в землю и так искусно маскировали, что некоторые люди умудрялись в них проваливаться. Об этом не раз писали в местной газете. Как и много лет назад, нас встречает на центральной аллее большой круглый фонтан. Сейчас к нему добавился круговой променад, исходящиеся лучами к центру дорожки. Наша компания сворачивает в боковую аллею и натыкается на сухой фонтан. Однако эта группа белых медведей мне знакома. Медведица с двумя медвежатами, стоящие на льдине в окружении воды, всегда привлекали мое внимание. Оказывается, фонтан этот был создан еще в 1927 году художником Андерсоном, вероятно, таким же сказочником, как его знаменитый однофамилец. Назывался фонтан Арктика. Сооружение возвышалось метров на 10, и медведи с высоты глядели на город. Медведица прижимала к груди одной лапой большую рыбину, а рядом чайка ждала своей очереди на бесплатный обед. Воды сейчас в фонтане нет, но какова же была моя радость, когда обнаружился питьевой фонтанчик на парапете. Это был ритуал. Попить из него надо было обязательно, хоть мама и ругала за негигиеничность такого действия. От этого, разумеется, вода становилась слаще даже газировки с сиропом, стакан которой можно было заполучить за 3 копейки прямо на центральной улице, где стояли автоматы. Мы с Геннадием похулиганили немножко, перелезли через парапет и пообнимались с медведями. Покинув их, мы вскоре поворачиваем на аллею, которую называют набережной, хотя название это весьма условно. Парк находится на возвышенности, и все дорожки ведут к той, откуда открывается вид на реку Белую. Во времена моего детства здесь был просто крутой склон, заросший колючками. Теперь он разбит на террасы, по которым проложены асфальтированные дорожки. Мы гуляли по ним почти каждый вечер. Очень приятные были вечера. Знойный день окончен. В теплом воздухе разлиты ароматы нагретой земли, растений и тишина. Слышно, как где-то далеко лают собаки и отдаленно шумит плотина. Внизу раскинулся бассейн. Это самый большой открытый бассейн в Европе. Его запустили в конце 70-х годов. С высоты все видно, как на ладони. К бассейну через все террасы ведет лестница, а за бассейном находится река Белая. Речка эта горная. Местами она очень быстрая, холодная и коварная, хотя участок, на который мы смотрим, тихий и маловодный. Плотина находится чуть дальше. Местная электростанция является резервной. Вокруг бассейна еще ведутся работы по обустройству зоны отдыха. Радуют глаз газоны, манят к себе шезлонги. Но мы не поддаемся соблазну, а сворачиваем еще в одну аллею. Здесь, кажется, пробегала Золушка, спешащая домой с бала и потерявшая башмачок. Теперь эту изящную туфельку может примерить любая девушка. Но никому она еще не пришлась в пору. Вот и стоит на своем постаменте до сих пор. В Майкопе провел школьные годы наш замечательный сказочник Евгений Шварц. Рядом с туфелькой мы видим послание от него, которое предупреждает: когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить, и никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. Рядом расположился еще один фонтан. Он напоминает торт из трех коржей, а наверху грибок. Из него изливаются живительные водяные струи. А еще он выполняет роль стрелки часов, точнее его тень. Циферблатом является круг возле фонтана, где есть основные временные обозначения. По улице Краснооктябрьской мы продолжаем путешествие по городу. Она получила свое название в 1918 году и уже его не меняла. Раньше ей случалось быть и садовой, и телеграфной, и офицерской. Последнее название напоминает об офицерском клубе, на первом этаже которого находился магазин колониальных товаров, а на втором – бальная зала, собственно, офицерский клуб и помещение для заседаний городской думы. Сейчас здание находится на реконструкции, так как основательно разрушено. Центральная часть улицы в 80-е годы стала пешеходной, а проходит она чуть ли не через весь город. Здесь находится множество магазинов и кафе. Вдоль улицы растут каштаны. К сожалению, они и еще дубравы поражены болезнью, при которой сухие листья появляются почти сразу после того, как распустятся. Для лечения дереву необходимо делать уколы в камбий, слой древесины, где проходят его сосуды. Вскоре мы дошли до исторической точки сборки, как назвала Юлия этот перекресток улиц Краснооктябрьской и Первомайской. Отсюда Майкоп разрастался в разные стороны. Улица Первомайская называлась Соборной. Там находился Успенский собор. Теперь на этом месте Адыгейский государственный университет, ранее Педагогический институт. На углу мы видим старинный дом, сложенный из майкопского кирпича необыкновенной плотности и прочности. Это бывший торговый дом Каплановых. Сейчас здесь находится Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований. Это место, где изучают культуру адыгов. Исследователи отмечают особенную природу этой культуры. Дело в том, что до начала XX века у адыгов не было письменности, соответственно, остались лишь устные источники, которые хранятся в памяти народа, передаются из поколения в поколение, не надеясь на записи. Таким образом, хорошо сохраняются подробности обрядов и обычаев, но может страдать объективная картина. Важнейшие принципы, по которым жили адыги, отражены в «Адыге Хабзе». Это свод качеств и нравственных правил, которые определяли степень адыгства человека. «Адыге Хабзе» изображался в виде древа с золотыми яблоками, которые символизировали эти качества: человеколюбие, гостеприимство, ум, умение сохранять лицо. Вскоре улица раздвинулась и открыла нам площадь Ленина. Памятник вождю был установлен в 1957 году, и до сих пор он зовет нас в светлое будущее привычным жестом вытянутой руки. Прежде площадь являлась базарной. Рынок занимал даже гораздо большее место, чем современная площадь. Рядом на пересечении улиц Краснооктябрьской и Советской находится здание администрации. Ему также немало лет. Долгое время в нем размещалась гостиница «Россия». Здание украшено башенкой, на которой установили часы. Теперь оно с полным правом может называться ратушей, так как имеет и административное название, и часы. Башенка увенчана небольшим куполом. Там развиваются три флага – России, Адыгеи и Майкопа. У флага республики темно-зеленый фон. На нем располагаются 12 звезд, 9 полукругом три под ними в ряд. Последние являются наконечниками для трех перекрещенных стрел. Флаг Майкопа симметричный, как большинство адыгских орнаментов. Левая и правая стороны зеркальны, фон красный. В верхней части изображены распустившиеся яблоневые почки, ведь Майкоп означает «урочище диких яблонь» или «долина яблок». В нижней – головы бычков, которые являются символом майкопской культуры. На пересечении современных улиц Курганной и Подгорной в 1897 году археологом из Санкт-Петербурга Веселовским был обнаружен курган Ошад, относящийся ко второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры. Было найдено много старинных предметов и украшений, в том числе и золотые бычки оригинальных очертаний с ветвистыми рогами. Находки продолжаются и в наше время. Обнаружена подкурганная гробница, внутри которой находится полихромная роспись. На одной стороне изображено снаряжение охотника, на другой – воина. Третью стенку занимает изображение женщины в позе роженицы. Ученые предполагают, что это связано с религиозными верованиями. Древние племена считали, что душа не умирает, а рождается вновь. У адыгов встречается очень редкое явление – религиозная веротерпимость. Каждый мог исповедовать веру предков, и это не сопровождалось никакими карами, ни физическими, ни материальными, ни социальными. Поворачиваем на улицу Советскую и встречаемся с объектом, которого в советское время не было. Это республиканская естественно-математическая школа. Здесь очень строгий отбор. Сюда нельзя попасть, не будучи талантливым. Выпускники школы не предлагают себя ведущим университетом страны в качестве студентов. Наоборот, вузы стремятся успеть заполучить в свои ряды такого выпускника. Школу окружает сад, но не простой, а математический. Дорожки его выложены красным кирпичом и наглядно демонстрируют загадку семи кёнигсбергских мостов. Математик Эйлер доказал, что по ним нельзя пройти, двигаясь только вперед. Один раз придется вернуться назад. В центре сада сооружена громадная каменная лента Мёбиуса, по которой можно двигаться бесконечно. Практически использовалась она в системе конвейера, а также таким образом сворачивали ленту для печатных машинок. Есть здесь и многогранник Силаши, у которого любые две грани имеют общее ребро. Отдохнуть можно в беседке триангуляции. Она представляет собой прозрачную сферу, составленную как мозаика из треугольников. Следующая фигура называется додекаэдр. Состоит она из равносторонних пятиугольников, объединенных в сферу. По этому принципу адыги изготавливали колокольцы для своих животных. Каждый такой колоколец обладал особым голосом. Долгое время считали, что искусство выковывать их утрачено. Однако появился необычный кузнец, Ася Елтых, которая смогла возродить древнее умение. У мастера есть и рецепт своего сплава, который она никому не выдает. Из него выковываются изящные украшения и скульптуры. У математического додекаэдра в середине пустота, а в адыгских колокольцах внутри находился еще шарик, который извинел. Помните школьные? Пифагоровы штаны во все стороны равны. Ученики математической школы имеют возможность наблюдать знаменитую теорему в самом прямом смысле. Перед нами равносторонний треугольник. И гипотенуза, и катеты имеют продолжение в виде квадратов, и мы сразу видим, что квадрат гипотенузы действительно равен сумме квадратов катетов. Словно гиперболоид всегда казалось мне страшным. Может быть, благодаря Алексею Николаевичу Толстому и его инженеру Гарину, но перед нами оказалось вполне мирное сооружение из трубок, каждая из которых перекручена, как белье при выжимании его руками. Все они, не соприкасаясь друг с другом, проходят от нижней, большей в диаметре опоры, до верхней, с меньшим диаметром. Оказывается, что такие конструкции делают высокие сооружения наиболее устойчивыми. Лариса Овцинова. Продолжение читайте в следующем номере.